Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Из-за отсутствия священника отпевать покойного Джералда О'Хара предстояло Эшли, который решил провести службу с помощью молитвенника Кэрин, ибо методистские и баптистские священники Джонсборо и Фейетвилла тактично отказались приехать. А Скарлетт, наблюдавшая за тем, с каким трудом несут гроб ее отца по узкой тропинке, и в голову не приходило, что после похорон может вспыхнуть свара. На сердце у нее лежала свинцовая тяжесть. Она думала, что, хороня Джералда, хоронит последнее звено в цепи, связывающее ее с былыми, безоблачно счастливыми днями легкой, беззаботной жизни. Наконец, носильщики опустили гроб у могилы и встали рядом, сжимая и разжимая затекшие пальцы. Эшли, Мелани и Уилл прошли друг за другом в ограду и встали подле дочерей О'Хара. За ними стояли ближайшие соседи, все, кто мог протиснуться, а все прочие остались снаружи за кирпичной стеной. Скарлетт впервые видела их всех и была удивлена и тронута тем, что собралось так много народу. Да чего же милые люди! Все приехали, хотя лошадей почти ни у кого нет. А стояло у гроба Джералда О'Хара человек 50-60, причем иные прибыли издалека, и как только они успели узнать и вовремя приехать, тут были целые семьи из Джонсборо, Фейетвилла и Лавджоя, вместе со слугами-неграми. Было много мелких фермеров. Перемещения прекратились, головы обнажились, руки чинно сложились, юбки перестали шуршать. Все замерли, когда Эшли со старым молитвенником Кэрин выступил вперед. С минуты он стоял и смотрел вниз, и солнце золотило ему голову. Глубокая тишина снизошла на людей. Столь глубокая, что до слуха их донесся хрустящий шепот ветра в листьях магнолий. А далекий, несколько раз повторенный крик пересмешника прозвучал невыносимо громко и грустно. Эшли начал читать молитвы, и все склонили головы, внимая его звучному, красивому голосу, раскатисто произносившему короткие, исполненные благородства слова. «Ах, какой же у него красивый голос!» — подумала Скарлетт, чувствуя, как у нее сжимается горло. «Если уж надо служить службу по папе, то я рада, что это делает Эшли. Лучше он, чем священник. Лучше, чтобы папу хоронил человек близкий, а не чужой». Покончив со службой, Эшли обвел своими большими печальными серыми глазами собравшихся. Взгляд его встретился со взглядом Уилла, и он спросил: «Быть может, кто-нибудь из присутствующих хотел бы что-то сказать?» Миссис Тарлтон нервно дернулась, но Уилл, опережая ее, шагнул вперед и, встав у изголовья гроба, заговорил. «Друзья», — начал он ровным бесцветным голосом, «может, вы считаете, что я веду себя как выскочка, взяв первым слово? Ведь я узнал мистера О'Хара всего год назад. Вы же все знаете его лет по 20, а то и больше. Но у меня есть оправдание. Проживи он еще с месяц, я бы имел право назвать его своим отцом». Волна удивления прокатилась по собравшимся. Они были слишком хорошо воспитаны, чтобы перешептываться, но все же со смущенным видом начали переминаться, глядя на склоненную голову Кэрин. Все знали, как безоговорочно предан ей Уилл, а он, заметив, куда все смотрят, продолжал, как ни в чем не бывало. «Так вот, раз я собираюсь жениться на мисс Сьюлин, как только священник приедет из Атланты, я и подумал, что, может, это даст мне право говорить первым». Вторая половина его фразы потонула в легком жужжанье, пронесшемся по толпе. В этом жужжанье было и возмущение, и разочарование. Атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис Тарлтон заметали молнии, губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине раздался голос старика Макра, который своим высоким фальцетом попросил внука повторить ему, что этот парень сказал. Уилл стоял перед ними с тем же мягким выражением лица, но в его светлых голубых глазах таился вызов. «Попробуйте сказать хоть слово о моей будущей жене Сьюлин». С минуту было неясно, какая же чаша весов перетянет: искренняя любовь, которую все питали к Уиллу, или презрение к Сьюлин. И Уилл победил. Он продолжал, словно пауза была вполне естественной. «Я не знал мистера О'Хара в расцвете лет, как знали вы», — сказал Уилл. «Я знал его лишь как благородного пожилого джентльмена, который был уже чуточку не в себе. Но от всех вас я слышал, каким он был раньше. И вот что я хочу вам сказать. Это был бравый ирландец, южанин-джентльмен и преданнейший конфедерат. Редкое соединение прекрасных качеств. И мы едва ли увидим еще таких, как он, потому что времена, когда появлялись такие люди, ушли в прошлое вместе с ними. Родился он в чужом краю, но человек, которого мы сегодня хороним, был уроженцем Джорджии в большей мере, чем любой из нас. Он жил нашей жизнью, он любил нашу землю, и если уж на то пошло, умер за наше правое дело, как умирали солдаты. Он был одним из нас, и у него было все хорошее, что есть у нас, и все плохое. Была у него и наша сила, и наши слабости. И хорошим в нем было то, что если уж он что решит, ничто его не остановит. Никого из двуногих он не боялся, и никакая сторонняя сила не могла его подкосить. Он не испугался, когда английское правительство вознамерилось повесить его. Он просто уехал. И когда приехал к нам, бедняк бедняком, тоже нисколько не испугался. Стал работать и нажил много денег, и не побоялся осесть здесь, на этих чужих ему землях, с которых только что согнали индейцев и где еще надо было выкорчевывать лес. Из непролазных зарослей он создал большую плантацию, когда пришла война и деньги его стали таять, он тоже не испугался, что снова обеднеет. И когда янки пришли в тару, и он тоже тогда не струхнул и не пал духом, только крепко уперся ногами в землю и стоял на своем. Вот почему я говорю, что в нем было то хорошее, что есть в нас всех. Ведь никакая сторонняя сила не может подкосить ни одного из нас. Но были у него и наши недостатки. Подкосить его могло изнутри. Я это к чему говорю? То, что весь мир не мог с ним сделать, сделало его сердце. Когда миссис О'Хара умерла, умерло его сердце. Вот это и подкосило его. И по усадьбе уже ходил совсем другой человек. Уилл помолчал и спокойно обвел глазами полукруг лиц. Люди стояли под палящим солнцем, словно ноги их приросли к земле. И если раньше в их сердцах кипел гнев против Сьюлин, сейчас все было забыто. Глаза Уилла на секунду остановились на Скарлетт, и в уголках их образовались морщинки. Он словно бы улыбнулся ей, желая приободрить. И Скарлетт, у которой уже подступали слезы к глазам, вдруг приободрилась. Уилл говорил очень разумно. Уилл продолжал свою речь. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас думал хуже о Джеральде О'Хара, потому что он сломался. И вы все, и я тоже, такие же, как он. У нас те же слабости и те же недостатки, и никакая сторонняя сила не может подкосить нас, как не могли подкосить его ни янки, ни саквояжники, ни тяжелые времена, ни высокие налоги, ни даже самый настоящий голод. А вот слабинка, которая есть у каждого в сердце, может подкосить в один миг. И не всегда это происходит от того, что ты теряешь любимого человека, как это было с мистером О'Хара. У каждого есть свой стержень. И вот я хочу сказать, тем, у кого этот стержень надломился, уж лучше умереть. Вот почему я считаю, что не должны сегодня оплакивать мистера О'Хара. Горевать надо было тогда, когда Шерман прошел по нашему краю, и мистер О'Хара потерял свою любимую супругу. И вот тогда умерло его сердце, и сейчас умерло его тело. Я не вижу причины горевать, ведь мы с вами не такие уж и эгоисты, и я это говорю вам, который любил его. Да, я любил его как родного отца. Словом, если не возражаете, сказал Уилл, больше речей произносить сегодня не будем. Родные его слишком убиты горем, и надо проявить милосердие. Уилл умолк и, повернувшись к миссис Тарлтон, сказал: «Послушайте, миссис Тарлтон, не могли бы увезти Скарлетт в дом, мэм? Негоже это для нее стоять так долго на солнце. Да и у бабули Фонтейн при всем моем уважении к ней не железное здоровье». Вздрогнув от этого неожиданного перехода к ее особе, Скарлетт смутилась и покраснела, ибо взоры всех обратились к ней. Но зачем было Уилла подчеркивать ее беременность, которая так видна? «Прошу вас», — говорили его глаза, — «я знаю, что делаю». Уилл уже вел себя как глава дома и, не желая устраивать сцену, Скарлетт беспомощно повернулась к миссис Тарлтон. А та, тотчас забыв про Сьюлин и про готовящуюся свару, чего, собственно, и добивался Уилл, сразу переключилась на столь волнующий предмет, как воспроизведение рода, будь то животным или человеком, и взяла Скарлетт под руку. «Пойдемте в дом, душенька», — сказала миссис Тарлтон. И на лице ее появилось доброе, сосредоточенное выражение, и Скарлетт позволила увести себя по узкому проходу сквозь расступившуюся толпу. — Когда она поравнялась с бабулей Фонтейн, пожилая дама протянула ей свою сухую желтую клешню и сказала: «Дайте-ка мне руку, дитя». Затем, бросив свирепый взгляд на Салли и молодую хозяйку, добавила: «А вы уж не ходите, вы мне не нужны». Миссис Тарлтон, Скарлетт и бабуля Фонтейн медленно пошли до края толпы и направились по тенистой дорожке к дому. Когда все распростились, и скрип колес и цоканье копыт замерли вдали, Скарлетт прошла в кабинет Эллен и вынула из глубин секретера сверкающий предмет, который она спрятала там накануне среди пожелтевших бумаг. Услышав, как Порк шмыгает носом в столовой, накрывая на стол к ужину, она окликнула его. Он тотчас явился на ее зов, и вид у него был такой несчастный, как у заблудившегося, потерявшего хозяина пса. «Порк», — сурово сказала Скарлетт, — «если ты не перестанешь плакать, я тоже заплачу. Прекрати это».
«Да, мэм, уж я стараюсь, так стараюсь. Да вот вспомню мистера Джералда и...»
«Ну так не вспоминай», — сказала Скарлетт. — «Я чьи угодно слезы могу вынести, только не твои». «Но неужели», — продолжала она уже мягче, — «ты не понимаешь, почему так? Мне невыносимо видеть, что ты плачешь, потому что я знаю, как ты любил его, Порк. Послушай, не плачь, не плачь. И я хочу сделать тебе подарок». В глазах Порка промелькнуло любопытство. Он громко высморкался, побуждаемый, впрочем, скорее желанием угодить, чем любопытством. «Ты помнишь, Порк, как в тебя пальнули, когда ты ночью забрался в чужой курятник?» — спросила Скарлетт.
«Ах, боже мой милостивый, мисс Скарлетт, я в жизни никогда...»
«Забрался. Так что не ври мне, тем более, что с тех пор столько времени прошло. А помнишь, я тебе тогда сказала, что подарю тебе золотые часы за твою преданность? Помнишь?» — спросила Скарлетт.
«Да, мэм, очень даже помню. А я уж-то думал, что вы позабыли».
«Нет, Порк, я не забыла. Так вот они, эти часы». И она протянула ему массивные золотые часы с резной крышкой и с цепью, на которой висело несколько печаток и брелоков.
«Бог ты мой! Мисс Скарлетт!» — воскликнул Порк. «Да ведь это часы мистера Джералда! Я миллион раз видел, как он смотрел на них».
«Да, Порк, это папины часы. И я дарю их тебе. Бери на память».
«О, нет, мэм!»
И Порк в священном трепете попятился на шаг.
«Это часы белого джентльмена, да к тому же мистера Джералда. Ах, «Ах, как же вы могли сказать такое? Подумать, что я могу их взять себе, мисс Скарлетт! Ведь часы эти по наследству переходят к малышу Уэйду Хэмптону! Нет, мисс Скарлетт, послушай, Порк, они твои, твои по праву. Что Уэйд Хэмптон сделал для папы? Разве он ходил за ним, когда папа заболел и ослаб? Разве это он купал его, одевал его, брил его? Разве он был с ним, когда пришли янки? Разве он воровал для него? Послушай, не будь идиотом, Порк. Если кто и заслужил эти часы, так это только ты. И я знаю, что папа одобрил бы меня. Ну, держи же их, Порк. Держи крепче. И она взяла черную руку и положила Порку на ладонь часы. Порк с благоговением уставился на них, и по лицу его медленно разлилась радость. «Ах, Боже мой! Это правда мне, мисс Скарлетт?» «Да, конечно, Порк», — улыбнулась она. «Ну, ай, благодарствуйте, мэм. Послушай, а хочешь, Порк, чтобы я отвезла их в Атланту и отдала гравёру?»
«А кто это?» — в голосе Порка звучало подозрение.
«Ну, это такой человек, который напишет на задней крышке часов что-нибудь вроде, ну, например, так: верному и преданному слуге Порку от семьи О'Хара».
«Нет, не надо, благодарствуйте, мэм. Не надо этого Гребера».
И Порк шагнул в сторону двери, крепко сжимая в руке часы. Легкая улыбка тронула губы Скарлетт. «А почему, Порк? Ты что, не веришь мне? Думаешь, что я не верну тебе эти часы?»
«Нет, мэм, я вам верю, только понимаете, мэм, вы ведь можете передумать».
«Послушай, Порк, я никогда, ты слышишь меня, никогда не передумаю».
«А может быть, вы захотите их продать, мэм? Я так думаю, они кучу денег стоят».
«Послушай, неужели ты и вправду так можешь подумать, что я могу продать папины часы?» — спросила Скарлетт.
«А вдруг, мам, вдруг вам, мэм, очень деньги понадобятся?» — сказал Порк.
«Послушай, тебя побить за это мало, Порк. Послушай, давай я передумаю и возьму часы сейчас назад. Давай их».
«Ах, нет, мэм, не возьмете».
Впервые за весь день проблеск улыбка появился на удрученном лице Порка.
«Послушайте, мэм, я ведь вас знаю. И вот что, мисс Скарлетт, были бы вы к белым хоть в половину такая милая, как к нам, неграм, люди куда бы лучше к вам относились.
«Послушай, Порк, они и так достаточно хорошо ко мне относятся», — сказала Скарлетт. «А вот теперь пойди и найди мне мистера Эшли и скажи ему, что я хочу его видеть немедленно». Эшли сидел на хрупком стульчике, который стоял у письменного стола Эллен. Под его длинным телом стульчик сразу показался совсем маленьким. Он слушал предложение Скарлетт поделить пополам доходы с лесопилки. И за все то время, пока она говорила, он ни разу не поднял на нее глаз
и ни слова не произнес. Он сидел и смотрел на свои руки, медленно поворачивая их, словно никогда прежде не видел. Несмотря на тяжелую работу, руки Эшли были по-прежнему тонкие и нежные, на редкость хорошо ухоженные для фермера. Скарлетт немного смущало то, что он сидел, не поднимая головы, и молчал. И она удвоила усилия, нахваливая лесопилку. Для пущей убедительности она пустила в ход все свое очарование и зазывные взгляды, и улыбки. Но все было тщетно. Эшли не поднимал на нее глаз. «Ах, боже мой!» — подумала она. «Ну, хоть бы он взглянул на нее!» Она ни словом не обмолвилась о том, что знает от Уилла о решении Эшли уехать на север, и говорила так, словно была убеждена, что у него нет никаких причин не согласиться с ее предложением. Но он продолжал молчать, и голос ее мало-помалу замер. «Как-то уж слишком решительно!» — распрямил он вдруг свои узкие плечи, и это встревожило ее. «Но не станет же он отказываться!» — подумала Скарлетт. «Какой предлог может он найти для отказа?» «Эшли! Эшли!» — вновь начала была она и умолкла. Она не собиралась выставлять в качестве довода свою беременность. Ей не хотелось даже думать об этом. Но поскольку все другие уговоры, казалось, ни к чему не привели, она решила пустить в ход эту последнюю карту и сослаться на свою беспомощность. «Эшли», — снова произнесла она, — «вы должны переехать в Атланту. Я нуждаюсь в вас. Я нуждаюсь в вашей помощи, потому что мне скоро будет не под силу заниматься лесопилками. Ни один месяц пройдет, прежде чем я снова смогу работать. Потому что, понимаете ли, ну, словом, потому...» «Прошу вас», — вдруг резко перебил он ее. «Бога ради, Скарлетт!» И вдруг он вскочил, подошел к окну и стал к ней спиной, глядя на то, как утки во дворе горделиво дефилируют через задний двор.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.